Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Практически во всех российских средствах информации и массовой пропаганды идет кампания за повышение пенсионного возраста. Параллельно законодательные собрания силами фракции «Единой России» продолжают штамповать решения в поддержку, как они теперь выражаются, пенсионного маневра. Вот этот план Кремля и реальные настроения россиян у нас обсудят гости московской студии «Радио Свобода». Доктор экономических наук, член политсовета партии «Перемен» Андрей Нечаев.
Председатель, прошу.
А, еще все-таки председатель. И социолог, руководитель отдела изучения доходов и потребления Левада-центра Марина Красильникова. Ну, давайте мы начнем, собственно, с такого простенького вопроса к экономисту Андрею Алексеевичу. Вот план правительства, он продается везде как такой единственный безальтернативный вариант сохранить уровень пенсий. А вот доказательства тому, что это единственный и безальтернативный вариант, они есть или это все-таки под вопросом?
У меня таких доказательств точно нет. Даже более того, у меня есть доказательства прямо обратного. Я могу привести, там, я не считал, но, наверное, пяток факторов, как можно было бы решить бюджетную проблему. Надо четко понимать, что вот все эти разговоры о демографической ситуации, о ситуации на рынке труда абсолютно верные, в принципе. Но реальный мотив для пенсионной реформы – это бюджет. Снизить нагрузку федерального бюджета по финансированию дефицита пенсионного фонда.
А дефицит большой?
Ну, значит, надо просто, чтобы слушатели понимали, что пенсионный фонд, на самом деле, это не только пенсии. Это еще специальные категории пенсионеров типа героев, героев труда и так далее. И плюс большая очень позиция – это материнский капитал. Так вот, в целом, который финансируется просто из бюджета, естественно, а не из бюджета пенсионного фонда. Поэтому в целом вот эти транзакции в пользу пенсионного фонда, они колеблются между 2 и 2,5 триллионами, из которых, собственно, на пенсии федеральный бюджет перечисляет где-то порядка 1 100 000 000 000. Там немножко цифра по годам колеблется, в последние годы она сильно подскочила, что, собственно, и вызвало озабоченность правительства. Так вот, ну, еще раз повторюсь, есть несколько вариантов, как можно было бы решить бюджетные проблемы без повышения пенсионного возраста и, более того, без повышения НДС. Другое дело, что длительное нереформирование пенсионной системы, когда, помните, еще в рамках так называемой программы Грефа, собственно, ввели накопительную часть пенсии, но дальше правительство не предпринимало никаких усилий по развитию этого института, ни налогового стимулирования, ни реальной системы гарантий для негосударственных пенсионных фондов, очень узкие возможности инвестирования, в результате чего потом их же упрекают за то, что иногда они дают доходность, там, которая не компенсирует инфляцию. Ну так вы расширите им возможности инвестирования и потом спрашиваете. Но и то при этом негосударственные пенсионные фонды, как правило, дают гораздо более высокую доходность в результате своего управления, чем Внешэкономбанк, который управляет деньгами так называемых молчунов. Поэтому, если будет время, я могу эти позиции назвать, как они мне видятся. Но пока в качестве резюме могу сказать, что бюджетные проблемы можно было решить иначе.
Хорошо, мы это еще обсудим. Марина Дмитриевна, тоже добрый вечер. Добрый вечер. Вот что в общем для начала говорят ваши последние опросы Левада-центра? Вот отношение к этому проекту поднять пенсионный возраст. Он рекламируется как, так сказать, такая возможность, что вы проживете дольше, ну и получите больше.
Да, он так рекламируется. Более того, предложения о пенсионном возрасте, мне кажется, последние лет 15 стали такой страшилкой для населения. Периодически этот вопрос всплывает, выясняется, что население категорически против, и вопрос затухает.
Да, более того, президент против. Он и в 2005 году сказал, что он против, и в 2015, напомню, говорил про деревянный бушлат, что не надо людей туда прямо с рабочего места отправлять. А видите, все как-то изменилось.
Да, совершенно верно. Так вот, на протяжении всех предыдущих наших измерений, на протяжении 15 лет, примерно 2/3 опрошенных говорили, что они резко против. Но сейчас, когда решение близко к тому, чтобы состояться. Доля таких ответов подскочила до 70%. Еще 20% говорят, что они, в общем-то, против, но не резко. Вот. То есть, соответственно, все опрошенные во всех категориях населения резко против этой меры. Она непонятна и неприятно для населения.
То есть у нас получается так, что власть идет против мнения 90% населения.
Получается, что так, да.
Но, а такое бывало,
можно,
Андрей?
А можно мне мини-вопросик? Да. Я тут читал результаты опроса в ЦИОМ, я не знаю, вот делали вы что-то похожее. И был совершенно потрясен результатом, что чемпионаты мира интересуются в 4 раза больше россиян, чем пенсионной реформой.
Ой, вы знаете, у нас немножко другие данные.
Давай. Вот что там с чемпионатом мира? Потому что чемпионат мира, это, говорят, футбольная анестезия. Но она действовать будет не футбольная. Очень долго, но сейчас она действительно по полной дозе прошла.
Да, действительно. Футбольная анестезия, она велика. Мы спрашиваем у наших респондентов, какие события последних 4 недель вам запомнились больше всего. Вот неделю назад мы получили результаты. И действительно, 56% сказали на первом месте, что прежде всего запомнился чемпионат мира по футболу. Но еще 30 с небольшим процентов сказали, что им запомнилось сообщение о повышении пенсионного возраста.
То есть это второе место?
Второе место. Еще 13% сказали, что с их точки зрения самое важное событие – это рост цен на бензин, это рост инфляции. Еще 5% вспомнили про планирование повышения налога на добавленную стоимость. Итого, вот эти три меры собрали 50% упоминаний. И есть группы населения, в которых именно пенсии, именно налоги, именно рост цен пользуются, запомнились больше, чем футбольный чемпионат. Это работающее население, то есть все люди в возрасте от 25 до 54 лет. Среди них 54-58% назвали вот эти обстоятельства, о которых я говорила. Это люди бедные, которым едва хватает денег для того, чтобы нормально питаться. Но это женщины тоже, в отличие от мужчин.
А недовольство женщин выше, чем недовольство мужчин?
Недовольство женщин выше, чем недовольство мужчин.
Ну, то есть 8 лет им хотят добавить.
Да, если мужчины вот в совокупности три вот эти экономических события назвали 47% и 66% упомянули чемпионат мира, то у женщин 52% вспомнили про экономические новости и 47% про чемпионат мира по футболу, тоже, между прочим, немало. Женщины с удовольствием болеют за нашу сборную.
Но уже закончили болеть за сборную.
Ну, закончили болезнь, но до сих пор радуются.
Ну, посмотрим, сколько это будет радость. Да. Вопрос Андрею Нечаеву, как ветерану российской политики и экономики. Вот 90% против. А когда-нибудь, на ваш взгляд, такая ситуация бывала? Я тут прочитал комментарий Николая Ильича Травкина, который решил вспомнить про гайдаровское правительство, извините, да, в котором вы были, которое тоже ломало точно так же через колено. Вот. Но тут у нас вышел спор с ним. Я ему пытался доказать, что все-таки ситуация немножко другая была. Сейчас есть какие-то развилки, а тогда их осталось немного. Но, тем не менее, вот сейчас, так сказать, это эти ужасные либералы. Они такую вот реформу очередную кровавую проводят, экспериментируют на народе, как на мышах. Снова.
Понимаю Николая Травкина. Ну, ситуация, конечно, кардинально различная. Сейчас она намного более благополучная по сравнению с тем просто экономическим и социальным коллапсом, а также коллапсом государственной машины, который был в конце 91-го года. Но какие-то, наверное, аналогии можно провести. Понятно, что либерализация цен, которую вынуждено было провести наше правительство, не вызывало восторга у населения. Совершенно справедливо. Должен с ним согласиться. И в то же время не проводить либерализацию цен тогда было, увы, невозможно.
Но вот так же и говорят адепты этой пенсионной реформы. Они говорят, не проводить невозможно, потому что некому будет платить за пенсионеров. Эта бисмарковская система не может работать больше.
Нет, ситуация все-таки другая. Значит, действительно, пенсионная система находится в очень тяжелом положении. Я начал об этом говорить, что ее длительное нереформирование и фактически курс на не то что развитие, а сворачивание накопительного компонента пенсий, это была, на мой взгляд, величайшая ошибка. Потому что, если верить прогнозам демографов, они, как правило, поскольку они такие очень длительные, базируются на достаточно устойчивых тенденциях, им, как правило, верить можно, в отличие от макроэкономических прогнозов. Так вот, они предсказывают, как вы знаете, что где-то к 30-му году у нас будет на одного работающего один неработающий. То есть солидарная система пенсий, когда ныне работающий условно кормят работавших вчера, она полноценно работать не может. Но это не значит, что нет альтернативы в рамках самой пенсионной системы. Повторяю, нужно было активно развивать накопительный компонент, а не дискредитировать его и
сворачивать. Ну, развалили накопительную систему, да, заморозили накопление, поэтому ограбили людей. И теперь что делать?
Отвратительно. Теперь, конечно, повышение пенсионного возраста стало гораздо более неизбежным. Но, повторюсь, во-первых, если мы рассматриваем это с точки зрения бюджетных проблем, то можно было их решить иначе. И второй момент. Если уж проводить повышение пенсионного возраста, можно было не рубить топором, а сделать это гораздо более плавно. Вот ваши коллеги с российского ГосТВ и всякие прочие...
Не коллеги.
Пропагандисты. Значит, они очень любят ссылаться на западный опыт. Вот посмотрите, а вот в Германии было повышение пенсионного возраста, в ряде других европейских стран.
А в Польше повысили, а потом понизили.
Было повышение пенсионного возраста. Окей, давайте тогда мы на этот опыт и в другом опираться. Например, в Германии это было, я изучал просто немецкий опыт, было гораздо более плавно. Если вы были в предпенсионном возрасте, вам нужно было проработать лишние там не год, а 3 месяца. Если вы были там за 4 года до пенсионного возраста старого, вам нужно было проработать полгода и так далее. И если у нас действительно демографическая яма ожидается к 30-му году, ну, так надо было растянуть спокойно повышение пенсионного возраста до 30-го года, а не делать это в виде спринтерского забега. И второй момент. Опять-таки, ссылаясь на зарубежный опыт, что сделали, скажем, те же немцы или других европейских стран? Хотите вы выйти на пенсию в старом пенсионном возрасте, в прежнем? Окей. Но тогда вы будете получать не полную пенсию, а там, скажем, 85%. Если говорить в рамках предложенной реформы, хочет человек выйти на пенсию, не может устроиться на работу, там, ухудшилось здоровье, 63 года, пожалуйста. Но ты будешь получать, цифры условные, понимаете, да, там 94% потенциально начисленной пенсии, которые, конечно, дальше должны индексироваться и жить в рамках
общей пенсионной системы. А может быть, человек поработает еще, у него выплаты будут в пенсионный фонд, и это повысится тоже?
Ну, я сейчас говорю о том, что была возможность предоставить человеку палитру выбора, да, хотя бы выбирая лучшее из худшего. Но, у нас вот прямо с 19-го года и никаких
Послушайте, но это довольно хорошо соответствует тому, что если в стране такой авторитарный режим, двигающийся в сторону тоталитаризма, то он и будет предлагать такие вот жесткие решения через колено. При этом довольно интересно вот что. Мы тут пытались в течение сегодняшнего дня получить комментарии от тех, кто должен, ну, как бы по мере, так сказать, своей службы, по месту службы выступать за это решение, да? То есть формально они вроде выступают. Говорят, что да, мы проголосуем в Государственной Думе.
Вот Единая Россия дистанцировалась.
Так уж когда это они успели дистанцироваться?
Я читал эту методичку, которую они там разослали на места. Это прям увлекательное чтение. Там, ну, правильные слова, которые надо говорить по поводу пенсионной реформы. Но в принципе, значит, Единая Россия вообще эту тему поднимать не должна.
Как это они могут дистанцироваться? Подождите, если они тут, они в законодательных собраниях сейчас каждый день голосуют за эту самую реформу.
Понятно, но тем не менее, президент дистанцировался.
Спрятался.
Администрация президента сказала, что она расчетов пенсионной реформы не ведет никаких. Ну, устами все господина Пескова. «Единая Россия» дистанцировалась. Собственно, инициатором пенсионной реформы, похоже, оказался Дмитрий Анатольевич.
Ну, и, наверное, Медведев.
И, наверное, Максим Топилин по должности.
Ну, еще есть Владимир Назаров, экономист от Минфина, тоже, который активно выступает, вот, что альтернативы нет. Хотя сейчас, я смотрю, его позиция стала корректироваться. Так вот, мы все-таки попытались найти смелых единороссов, которые что-то скажут. Ну и вот, например, сегодня мой коллега Артур Давлетшин позвонил Ларисе Ждановой такой, это глава фракции «Единой России» в Законодательном собрании Карелии. Они провели решение в поддержку этого. Она дала короткое интервью, после чего буквально через 30 минут начала названивать сюда и требовать, чтобы этого интервью в эфире не было. Ну, потому что вот она передумала и не хочет. Ну, не будет этого интервью, но мы знаем позицию единороссов в Карелии. Ну, а в государственной...
А какого, вот в какой местной думе депутата обвинили в экстремизме?
Это в Татарстане представителя коммунистической партии. Да, ему председатель законодательного органа сказал, что они его привлекут за экстремизм. И полиция уже проверяет его речь как экстремизм.
Прям прокуратура заявление.
Ну вот видите, значит, чтобы не выступали в местных парламентах всякие нехорошие оппозиционеры с критикой, тоже хорошо. Вот, поэтому я к чему веду. Все-таки один такой смелый человек нашелся, депутат «Единой России» Евгений Федоров, и тому же Артуру Давлетшину попытался объяснить свою позицию. Единственное, что хочу заметить, что не просто депутат «Единой России», это еще и вождь национально-освободительного движения, того самого, которое на улицах, значит, с демократическими пикетчиками борется, и иногда даже там дерьмом швыряется. Давайте дадим слово господину Федорову.
Я не знаю, это, если будет решение фракции, я буду исполнять Конституцию и соответствующее решение. Это процедура, прописанная в Конституции, утвержденная российским народом в 93-м году. Поэтому последнее слово здесь за российским народом и его референдумом.
Ну вот очень странное заявление, при этом господин Федоров перед этим еще и долго говорил опять об оккупационном правительстве, МВФ и так далее.
15
говорит. Да. Ну, кстати говоря, в молодости он был тоже либералом, между прочим, и состоял в какой-то фракции Ирины Хакамады. Но я к чему? Вот что, собственно, социология говорит? Есть ли какие-то... Вот они так прячутся, они понимают, что это неприятная вещь, что это на рейтинге скажется. Есть ли какая-то социология, что какие-то группы, ну, я не знаю, молодежь там, например, или еще кто-то, готовы поддержать вот эту так называемую реформу? Что вы скажете, Мария?
Ну, я думаю, сейчас такие группы не просматриваются. На сегодняшний
момент. То есть это что, всенародное возмущение?
Это всенародное возмущение. Более того, я бы сказала, я бы хотела бы обратить внимание вот на что. Рейтинги президента упали, об этом уже новость не новая, она ее уже кончили обсуждать, но я хочу сказать, что одновременно с рейтингами упали и все прочие индикаторы уровня общественных настроений. Упали, причем они упали примерно в равной степени. Упали представления о том, как сейчас обстоят дела на уровне вот обыденной повседневной жизни семьи, как обстоят дела в экономике страны. Упали представления о том, что ожидает страну в политической и в экономической жизни. Продолжают снижаться представления, ухудшаться надежды на то, что правительство сможет справиться с теми проблемами, с которыми оно... которые сейчас стоят перед страной. Все весь этот комплекс общественных настроений мы измеряем через индекс социальных настроений в Левада-центре. И очень важно смотреть, как изменяются не только сам по себе вот этот вот общий градус общественного оптимизма, но и из каких компонентов он складывается. Очень важная тенденция последних нескольких лет, усилившаяся в этой весной, в начале лета, это снижение вклада надежд на власть в формировании уровня общественного оптимизма. Эта тенденция закрепилась, она, к сожалению, не новая. Что нового мы увидели в начале лета этого года? Мы увидели, что уровень пессимизма среди работающего населения, среди людей в активном трудоспособном возрасте, там 25-40 лет, стал таким же низким, как и у людей старшего поколения. До этого на протяжении многих лет, еще 15 лет назад, 10 лет назад, у нас такая была обычная плавная картинка. Уровень общественного оптимизма снижался по мере взросления человека. Самыми оптимистическими настроенными были молодые люди, люди после 55 лет. Они, как правило, были самыми большими пессимистами. Теперь оказывается, что мнение людей среднего возраста приблизилось. Не мнение людей старшего поколения выросло до, а мнение людей среднего поколения, трудоспособного поколения, снизилось.
То есть они вниз. Постарели.
Они теряют, мне кажется, здесь сложнее, они теряют перспективу быстрее, чем все остальные возрастные когорты населения. Это очень опасно, мне кажется. Мне кажется, смотрите, как изменилась риторика вокруг пенсионного увеличения пенсионного возраста за вот последние 2-3 недели. Сначала речь шла о том, что основная задача – это балансирование бюджета. Теперь речь идет о том, что основная задача – это повышение пенсии действующим пенсионерам.
По 1000 рублей в месяц.
По 1000 рублей в месяц они будут больше получать. Уже непонятно, на каких расчетах это основано, потому что вроде бы это не соответствует тем первоначальным параметрам закона, который направлен в Государственную Думу. Что за этим стоит, как мне кажется? За этим стоит понимание остроты негативной реакции населения. И я думаю, что память 2005 года, когда именно пенсионеры, казалось, самая бесправная и забитая часть российского общества, оказали невиданное для власти сопротивление, когда были ущемлены их такие нормативные права. То есть те оставшиеся малые элементы общественного договора, вот эти самые бесплатные льготные проезд, лекарства и все прочее, которые в них вдруг в одночасье попытались отобрать. Ведь дело все в том, что на протяжении всех последних лет реформирования пенсионной системы...
Реформирование в кавычках.
Ну, нет, ну почему? По сравнению с тем, что происходит сейчас, реформа 2002 года и даже 2015 года, это какие-то системные изменения по сравнению
думаю,
с тем,
этого,
что сейчас.
Этой жизни, знаете, в этой системе, на мой взгляд, было всего несколько лет. Потом ее начали корежить, портить, да. Вводить всякие баллы и делать всякие потолки. Там много всего было неприятного для людей. Просто это постоянно происходило. И она деградировала. Вот я бы сказал так.
Так вот, она деградировала, и она все более превратилась из заслуженного, заработанной пенсии, заработанной на протяжении всей трудовой жизни, она превратилась в пособие либо по старости, либо по бедности. Как
да,
хотите.
Такое, причем на одном уровне для людей, которые работали по-разному,
да,
кстати говоря.
Да. Так если на самом деле речь идет не о пенсии, а о социальном пособии, то просто факт сообщения о том, что это социальное пособие вы будете получать позже, он не может восприниматься иначе, как просто обкрадывание. Угу. В чистом виде.
Вот знаете, еще сегодня интересное такое заявление было. Выступил глава Роструда. Вот как они не выступят в последнее время, так хоть святых выноси. Такое впечатление, что кремлевские пиарщики тоже в шоке от этой пенсионной реформы и объявили это то ли забастовку, то ли саботажем занимаются.
Вот он, например... Дошли крайнего.
Ну, это так. Повышение пенсионного возраста является подарком для предпринимателей, так как на рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжить работу. Вот как вам это нравится? По-моему, большое количество населения не очень хочет продолжить работу, во-первых, в том возрасте, который обозначен, а во-вторых, я не знаю, тут какой-то цинизм, что ли, нет?
Мне кажется, вот вы не лучшую цитату выбрали.
Давайте лучше.
В последнее время много выдавал таких перлов. Один из них, что никоим образом те параметры пенсионной реформы, которые заявлены сейчас, не могут быть подвергнуты изменению, потому что в противном случае мы не обеспечим повышение пенсии на вот эту самую тысячу рублей.
А кто обещал, кстати, в законопроекте эту тысячу рублей? Там же это не прописано. Более того, там ничего не написано, что эти деньги, да, которые возьмут, условно говоря, вот этих задержанных пенсионеров, они пойдут на повышение пенсии. Там такого четкого связи нет.
Это правда. Ну, там в этом законе этого и не может быть, потому что закон, ну, все-таки про пенсионный возраст. Это говорил официально Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот. Но тут интересно другое. Просто, чтобы люди понимали цифры-то. В 2019 году бюджет получит от повышения пенсионного возраста экономию 9 миллиардов рублей. Смехотворная цифра.
Но это копейки.
Никакая.
А профицит сейчас 450, кажется, миллиардов.
В 2020 году он получит 134 миллиарда. И только потом, к 2024 году, вот эта вот система, она наберет обороты, и тогда это будут уже цифры, исчисляемые где-то там порядка триллиона рублей. То есть, на самом деле, вот это анонсированное повышение пенсий, фактически, это та самая запланированная индексация.
Не для всех.
Мы же...
Не для всех, для тех, кто попал. А кто задержался, уже не будет.
Вот,
ничего.
Помним, нехорошие либералы. Вот, вообще-то у нас ведь в законе прописана индексация пенсий.
Но закон уже нарушали, как
и вы помните. Это правда.
5 тысяч давали вместо
это
индексации.
Правда, да. И на этом сэкономили.
А еще вот. Изменили
Поэтому
его.
Никто не говорит, что в этой тысяче-то индексация тоже сидит. Поэтому реальное повышение пенсии, там будет сколько у нас средняя пенсия? 12 тысяч, значит, там 4% официальной инфляции. Ну, то есть там в этой тысяче... Можем сейчас коллективно
посчитать.
Рублей 300. Рублей 300 там накидка-то реальная. Понятно, что гораздо больше на первом этапе даст повышение НДС. Вот сейчас Минфин обнародовал цифры. Значит, порядка 630 миллиардов уже в следующем году.
А цены-то на сколько вырастут?
Получит за счет повышения НДС. Ну, вот. 2 к 18, считайте, сколько там 11.
Ну, говорят, что вместо 2% официальной инфляции 11%. Будет 4%
да,
официальная инфляция.
Но, вот, кстати, очень интересно по поводу опросов населения. По заказу Центрального банка для его собственных нужд все время, уже много лет, проводится мониторинг потребительских настроений населения в части заинтересованности в кредитовании, в том числе оценка так называемой субъективной инфляции. То есть, как само население оценивает инфляцию. Так вот, сейчас, по последним данным, резко подскочила цифра. То есть, население в среднем ждет инфляции 9,8%, грубо говоря, 10%.
Ну, бензин, знаете, все видят,
она,
кто ездит по дорогам.
Правда, надо сказать, что это субъективная инфляция, как население оценивает инфляцию, всегда была примерно в два раза выше официальных цифр. Но вот просто интересно, что произошел скачок. То есть, люди все-таки не дураки и понимают, что повышение НДС... резко инфляцию ускорит. Но раз вы заговорили о профиците, все-таки лучше я эти яблоки съем, чем вы их надкусите.
Давайте.
Когда я вот несколько раз говорил о том, что есть альтернативные варианты решения бюджетных проблем. Напомню, что недавно наша славная Государственная Дума утвердила новый вариант бюджета на 2018 год, где предусмотрен уже профицит. То есть превышение доходов над расходами. Еще недавно действовал закон о бюджете, где был заложен дефицит 0,5% ВВП. И никто в этом никакой трагедии не видел. И действительно в этом никакой трагедии нет. Потому что, в принципе, по европейским, скажем, меркам, по меркам ЕС, считается допустимым дефицит до 3% ВВП. У нас был 0,5%. Теперь плюс 0,3%. А давайте вернемся к дефициту. Очень скромному дефициту в 0,5%. Это огромные деньги. Второй момент. У нас заложена в бюджете цена, так называемая цена отсечения по нефти, то есть некая условная цена в $40 за баррель, до которой нефтегазовые доходы попадают в бюджет, сверх дополнительные доходы попадают в фонд национального благосостояния. Значит, Минфин сейчас обнародовал свои ожидания. По этому году эти доп. Доходы будут 2,7 триллиона.
Триллиона, не миллиарда.
Триллиона. Угу. В следующем году, если меня не изменяет память, 3,2 триллиона. То есть масштаб вот, цифр-то вы понимаете, да?
Так вот я к тому, что а зачем в такой ситуации пенсионный возраст менять? Так резко.
Это вы кого спрашиваете?
Вот я просто говорю о том, что есть альтернативные варианты решения бюджетных проблем. Я не призываю все эти там 3 триллиона быстро потратить, потому что наращивать расходы легко и приятно, то потом трудно их поддерживать.
Это мы уже видели.
Трудно их поддерживать. Вот. Ну почему не повысить, скажем, эту цену отсечения до $45, как предлагает там Кудрин? Или прям наберусь наглости до $50, при том, что сейчас наша нефть, Urals, стоит где-то $72-73 за баррель. Да, то есть запас-то вот в 30 с лишним долларов. Скажите, и все, у вас нет никаких бюджетных проблем.
Конечно.
И, наконец, самое главное, ну, а может быть, и не самое, это вопрос приоритетов. Если для вас приоритетно там, я недавно давал какое-то интервью, они его заглавили. Это вопрос приоритетов. Росгвардия или районные поликлиники? И это правда так. Если для вас приоритет Росгвардия, ну и вообще правоохранительные органы, вооруженные силы, оборона, ну это одна история. Если для вас приоритет, как вроде бы анонсировал президент Путин в своем стратегическом майском указе, образование, здравоохранение, ну еще и инфраструктура, ну, так тогда давайте мы отсюда возьмем, а туда передадим.
Очень, я, так получается, что,
очень логично.
Я прошу прощения. Получается, что это уже политический вопрос к вам, как к деятелю партии. А, так получается, что не приоритет – это ранее лояльный электорат. Вот этот самый электорат, который ходил на выборы и дисциплинированно голосовал за ВВ Путина, да, и за все, что он скажет, в том числе и по пенсионному возрасту, он теперь не нужен, получается, раз по нему бьют.
Это означает, когда мы вот смотрим на бюджетные приоритеты, что лоббистские возможности правоохранительных и вообще силовых структур существенно превышают лоббистские возможности граждан и гражданского общества.
То есть пока
вот
граждане не вышли на улицу, значит,
точно
у них нет лоббистских возможностей. Мы им
ну,
того,
вообще, лучший,
что-то хотели сказать.
Лучший вариант лоббистских возможностей, как мы знаем, это выборы. Вот главный во всем
но
мире.
Их-то нет.
Вариант лоббирования – это выборы. Но если у нас вот в Москве сейчас вместо выборов ну, такой странный какой-то спектакль с участием, значит, нескольких там
малоизвестных людей и одного мэра
фейковых персонажей, то какие же лоббистские возможности наши, как москвичей, сведены прямо к нулю.
Да,
примерно. Да, у меня был вопрос, я хотела вернуться к экономическим источникам решения бюджетной проблемы. А есть ли какие-нибудь оценки того, насколько помогла бы решить вот эту самую сбалансированность пенсионного фонда проблему вывода из тени значительной части экономики и повышения сбора собираемости,
ну, то есть не платят,
и повышения
да?
собираемости взносов в пенсионный фонд? Потому ну, что, судя по оценкам масштабов теневой экономики, это должны быть огромные ресурсы.
Но это даже не теневая, это серая.
Ну, серая, да.
Ну, знаете, я не встречал каких-то вот достоверных оценок такого рода, потому что, ну, вы понимаете, она на то и теневая, что
ну,
ее,
да,
ее
да.
можно только там как-то приблизительно, да. приблизительно оценивать. Ну, единственное, мы с вами видим, что власть очень так последовательно пытаются свою фискальную руку туда запустить. Значит,
вот сейчас мы это видим, ФНС хочет все счета, например, проверять абсолютно.
Да, да.
Без
вдруг всяких вы занимаетесь
расследований.
Значит, незаконной предпринимательской деятельностью и не платите с нее налогов. Что удивительно, что удивительно в этой истории, что даже Минфин, ну, кровно заинтересованный в пополнении казны, и тот сказал, что вообще-то это какая-то избыточная инициатива Федеральной налоговой службы, что, в принципе, не надо ее делать прям совсем силовым ведомством, и у нее и сейчас достаточно возможностей для повышения собираемости налогов, включая НДФЛ.
Мэдлин, у меня теперь к вам вопрос. Вот все-таки по поводу труда. Да, нас сейчас активно убеждают в том, что все пенсионеры практически хотят работать после этого пенсионного возраста, и если отодвинуть на 5-8 лет вот эту дату, то ничего страшного не будет, они все там пойдут работать, найдут себе места и так далее. Ну, для этого даже организовывают всякие такие передачи. Вот я читаю тут, что руководители центров соцзащиты Москвы получили указание искать пенсионеров для съемок в некой передаче на Первом канале в эти выходные, чтобы они рассказывали эти работы, найти по 10 работающих пенсионеров, чтобы они рассказали, как им удается оставаться активными и вести интересную жизнь. Вот работают, да, проект «Активное долголетие», да? А на самом деле...
Только заплатят.
Да, да, это...
Славой заплатят.
Ой, наверное. Вы знаете, это...
Причем вот Вика Скрипаль очень говорят.
Ну, для этого надо все-таки с Британией воевать.
Да. Ну, в общем, конечно, это новость сильно преувеличена. А по факту, как показывают, опять же, наши очень многолетние опросы, и последний из них проведен месяц назад, они показывают следующее, что действительно первые 5 лет после наступления стандартного пенсионного возраста, 55-60 лет, люди работают. Работает половина из тех, у кого наступил пенсионный возраст, первые 5 лет они стараются работать. Почему? А потому что у них нет денег. То есть вот эти вот заявления наших членов правительства о том, что продолжение работы позволит людям дольше сохранять себя в активном статусе и не стареть, на самом деле это, наверное, продукт такой немножко профессиональной деформации авторов таких заявлений, потому что действительно люди, увлеченные своей работой, они себя не мыслят без работы и полагают, что без работы вся жизнь прекращается. На самом деле для большинства людей работа – это все-таки в первую очередь получение зарабатывание денег для жизни. Без особого удовольствия. А хобби, и это совсем не означает, что в остальное время они как амебы лежат на диване. Отнюдь нет. У них могут быть хобби, у них может быть активная жизнь, у них может быть участие в обществе, участие в жизни общества. То есть в том самом, того самого гражданского общества. Ну так вот. Что я еще хочу подчеркнуть? Из той половины людей, у которых наступил пенсионный возраст, и они перестали работать, примерно каждый шестой сказал, что он прекратил работу по инициативе работодателя. То есть он не смог найти работу. Я уже не сейчас, при нынешнем пенсионном возрасте, каждый шестой из тех, кто оставил работу, оставил ее не по своей воле. И доля таких, наверное, увеличится естественным образом. Вот. Говорить о том, что есть люди, которые с удовольствием выходят на пенсию и продолжают жить на имеющиеся у них накопления, таких людей крайне мало. Это буквально считанные проценты. К сожалению, у большинства, более чем 90% российского населения, нет достаточно средств или имущества, которое могло бы компенсировать потерю заработка. При этом я скажу, что у большинства, что у российских пенсионеров запросы, в общем-то, ну, не такие уж и великие. Желаемый размер пенсии, вот сейчас мы оценили, в среднем составляет 26 тысяч рублей.
А вот давайте мы сейчас опрос посмотрим на улицах Москвы как раз о размере пенсии. На что претендуют москвичи?
Ну, москвичи на большее, безусловно.
Ну, сейчас посмотрим.
Какой размер пенсии вы считали бы сейчас минимально необходимым?
Я живу в другом городе. В Москве я знаю, что пенсии все равно больше, чем в каких-то других местах. Ну, вот хотелось бы раза в полтора точно побольше.
Ну, наверное, размер минимальной зарплаты 20-25 тысяч хотя бы, чтобы можно было прожить.
Ну, хотя бы 1020 в два раза так еще можно прожить.
50 тысяч. Мне бы хватило, потому что я один за квартиру, за все. А так у меня пенсия 15 тысяч.
Не знаю, но будем отталкиваться от 50. Так сразу вам все до копейки не подсчитаю, но хотелось бы, чтобы она была не меньше 50.
Сложный вопрос. Ну, так, чтобы на жизнь хватало. Ну, 20, хотя бы 25. 17, вот, как у меня, это маловато.
32 тысячи.
50 тысяч. Так уж и быть. В сравнении с нынешними 15.
17 с половиной.
17 с половиной, да. 50 хватит.
30 тысяч. Это вообще самый нижний минимум, с которым можно как-то жить, сводить концы с концами.
1050.
меня бы устроило.
Знаете, я считаю, что в России минимальный размер пенсии должен быть как минимум такой же, как в Европе, там, в странах развитых более-менее. Я считаю, где-то вот 100 тысяч – это более оптимальный вариант.
Ну вот вам картинка. Совпадает с вашими вопросами?
Ну, на самом деле, действительно совпадает. В Москве чуть выше, чем в среднем по стране.
Так и жизнь дороже.
Так и жизнь дороже.
Я вот что еще хотел спросить. Андрей Алексеевич, когда вы говорите об альтернативах, рассматривается ли такая альтернатива, что в России существует система специальных пенсий для силовиков? Кстати, данные засекречены, но эксперты оценивают расходы в 700 миллиардов в год на тех людей, которые выходят на пенсию, некоторые даже в 35 лет. Ну, в 40 там стандартно, да, там 40-45, и получают сразу же довольно приличные там 40-50 тысяч. Плюс есть система спецпенсий для чиновников, для судей, прокуроров и прочее. И вот их все эти так называемые предстоящие реформы, как я смотрю, не касаются. Вот тут есть такой разрыв с темой социальной справедливости.
Ну, это ж вы такой риторический вопрос задаете. Понятно, что это...
Нехорошо.
Если хотите, чтобы я выразился интеллигентно, несправедливо. Если чуть речь, неприлично. Кстати, когда вот проводилась прошлая пенсионная реформа, помимо вот бальной системы, которая всем запала в душу, никто не понимает, значит, там ведь был поставлен вопрос, во-первых, о повышении взносов в пенсионный фонд для так называемых вредных производств, а у нас в промышленности две трети производств попадают в категорию вредные, и вопрос о пересмотре списка льготников. И вот что интересно, вот эта тема как-то быстро ушла в тину.
Тема силовиков ушла в тену сейчас.
Так это те самые льготники. Не только балерины и шахтеры, а это в первую очередь военнослужащие. Ну, вот, собственно, вы всех их перечислили.
А вот социальную эту несправедливость люди осознают? Что-то видно в вопросах или нет? Что есть вот разные, так сказать, сословия в России теперь, да? Есть чиновное сословие, есть сословие вот этих самых, значит, военно-полицейское, а есть просто люди, да?
Ну, такие в связи с пенсионным вопросом эти различия не проводятся, потому что здесь это как бы такая общая беда.
Так может, люди просто не знают, что им-то не повышают?
А?
Льготникам-то не повышают?
Льготникам не повышают, госслужащим давно повысили, и сейчас в соответствии с этим законом темпы повышения возраста для госслужащих, они будут увеличены.
Госслужащим ничего не повысили.
Пенсионный возраст?
Нет. Как? Госслужащий имеет право сейчас уходить 60 лет. Им дали право работать до 65. Раньше, по закону о госслужбе, он в 60 лет, будьте любезны, освободите место или индивидуальным указом президента. Несколько лет назад им подняли до 65.
Это
право, а не обязанность.
Почетное. Вот видите, мы по ходу дела выясняем интереснейшие детали российской пенсионной системы. Да? Ну и еще один сюжет тоже возник. Он тоже возник, извините, в связи с Минтрудом, моим любимым сегодня. Вот тоже один из деятелей этой организации сообщил, что миграционная политика России может быть скорректирована в связи с повышением пенсионного возраста, чтобы дать преимущество работающим пожилым россиянам перед трудовыми мигрантами. Ну, то есть, вот будут крыши ремонтировать, дворы подметать, на стройке кирпичи класть. Самое такое хорошее дело в 60 лет заняться физическим трудом.
Да, это очень странная замена, безусловно.
Ну, вот, так вопрос это, что? Значит, нет, это единственный способ, это виза со Средней Азии.
Вообще, это было бы абсолютно логично. Конечно,
со Средней
Азии. Было бы логично с учетом того, что, безусловно, напряжение на рынке труда возрастет. Причем вот у нас же в целом безработица довольно низкая, там 4,6, по-моему,
официально.
Нет, ну она по методике МОД.
Но безработица среди молодежи 18%. И понятно, что когда пенсионеров вынуждают остаться на рынке труда, не добровольно, а вынужденно, давление в том числе на молодежь на рынке труда возрастет. Но ведь проблема-то в чем? Мы же с вами прекрасно знаем на примере Москвы, да и ряд других крупных городов, что так называемые гастарбайтеры почему гораздо привлекательнее для работодателя? Но потому что этот дворник расписывается зарплату там, в 40 тысяч, а получает реально 15.
Статья мошенничества.
А остальное идет там куда-то, куда-то на, вот нужды, я и говорю, на нужды храма. И вполне допускаю, что россияне, скажем, областей, где высокий уровень безработицы и низкий уровень жизни, вполне готовы были бы эту работу выполнять. Но только они хотят эти 40, там, условные 40 тысяч получать реально, а не расписываться за них.
То есть вы бы, например, поддержали введение визового режима со Средней Азией или ужесточение там квот каких-то?
Я думаю, что это была бы, ну, визы не знаю, но я думаю, что это была бы логичная мера. Я давным-давно предлагаю, у нас это в программе партии написано, что должна быть гораздо более серьезная система тестирования для приезжающих мигрантов на предмет знания основ российского общежития, культуры, законодательства.
То есть, чтобы гимн наизусть пели, да?
Законодательства и так далее. Но, с другой стороны, на них должны распространяться и нормальные социальные права.
Наверное, готовы люди работать, пойти вот в эти сферы, да, которые заняты сейчас мигрантами?
Вот смотрите, я говорила, уже приводила цифры о том, что половина людей уходит на половину людей по наступлению пенсионного возраста, прекращают работу. И, ну, основная эта часть из них прекращает работу из-за проблем со здоровьем. Вот половина от половины, то есть четверть, прекращает работу из-за проблем со здоровьем. Они нигде больше работать не могут. И потенциально это та часть населения, которая вместо пенсии будет оформлять себе инвалидность. Угу. Это
ну, а власти ужесточат требования к врачам, чтобы они не оформляли инвалидность.
Ну, они и так, на самом деле, сейчас требования к инвалидности, они... Ну, меня вот что смущает, понимаете? Все рассуждения, которые вот вбрасываются от имени правительства по поводу смягчения последствий повышения пенсионного возраста, они такие ограничительные. Мы вот этот пирог, значит, будем делить более справедливо, вот этот пирог будем делить более справедливо. Лучше бы они сказали, где они новые рабочие места создадут.
А как они могут сказать про новые рабочие места?
Лучше бы они сказали, как они поддержат малое предпринимательство.
Вот,
лучше бы
они 20 лет поддерживают.
Вот, у меня вот ощущение, что даже уже здесь, в студии, мы стали заложниками этого лукавства. Если ведь вот все эти рассуждения о том, что продление пенсионного возраста будет стимулировать людей к активной жизни и к продолжению работы, это абсолютное лукавство.
Потому что
тот, кто хочет сейчас работать в пенсионном возрасте и имеет такую возможность, он чудненько и работает.
Да,
просто сейчас он еще получает к этому пенсию, ему говорят... Работать-то продолжай, а пенсию мы заберем. Вот и все.
И штука-то в том, что...
наглядная иллюстрация того, что интерес исключительно фискальный, никакой другой или там мотив. А хочет человек работать, так он работает, если его работодатель ценит и сохраняет ему рабочее место, и, как вы правильно сказали, здоровье ему позволяет это делать, так он и сейчас прекрасно себе работает. Ничего в этом смысле повышение пенсионного возраста не добавляет, кроме теоретической защищенности, что человека не могут принудительно направить на пенсию там, женщину в 55 лет, а должны будут держать до 63. Ну, только ее по другой причине уволят. Вот и все.
Хорошо. Значит...
Плохо?
Ага. Или плохо. Ну, мы просто этот сюжет завершили. Я бы хотел поговорить немножко о политических последствиях. Вот в любой другой стране это был бы грандиозный подарок для оппозиции. Она бы организовывала разные акции, рассчитывала бы на следующие выборы. В общем, разоблачала бы режим. Да? В России происходят какие-то очень странные вещи. Вот, например... Тут вы сказали про выборы мэра Москвы, а у нас как раз есть маленький сюжетик, как выступает кандидат от коммунистов Вадим Кумин вот по поводу пенсии. Пожалуйста.
Мы обязательно поучаствуем в общероссийской акции, которую готовит КПРФ на 26-28 июля. Значит, Москва тут даст старт этой всероссийской кампании, и мы обязательно мощно здесь выступим и дадим возможность гражданам высказаться по сути этой реформы. Далее мы считаем, что будет в конце августа проведена отдельная еще акция, сугубо московская, для того, чтобы москвичи сказали нет этой политике и четко выразили, что такой реформы пенсионной в Москве не будет в любом случае. И третье, я как кандидат в мэры в ближайшие дни анонсирую письмо, вам передадим мы, открытое письмо председателю правительства Медведеву с изложением точки зрения нас как партии и меня как кандидата в мэры. Там будет четко указано и разбито по пунктам, распределено, что и как мы будем делать. В случае принятия этого закона мы сделаем все, чтобы его не было принято, но мы заявим, что в Москве он действовать точно в таком виде не будет и не должен.
Обещают типа что-то московских надбавок там или там еще чего-то из московского бюджета. В общем, такая предвыборная риторика. Я к чему это говорю? Вот, Андрей Алексеевич, а вы-то что делаете, например, в борьбе с этим? Значит, как вы завоевываете избирателя?
Ну, вот я прихожу на Радио Свобода и формулирую свою позицию, которая в данном случае, полагается, впадает...
Ну вот людям надо выходить на акции протеста, которые организуют коммунисты, профсоюзы, там не очень мощные, но тем не менее, «Справедливая Россия», где-то 1000 выйдет, где-то 500, где-то 300. То есть по стране постоянно что-то такое вот чуть-чуть, не то чтобы бурлит, но побулькивает.
Да вот не очень побулькивает, что меня, конечно, удивляет. Ну, понятно, вот чемпионат мира вызывает большой интерес. Вот те митинги, ну, московская мэрия, как известно, заявленный митинг запретила, ссылаясь на тот же чемпионат мира, хотя митинг был заявлен на 18-е, а чемпионат, как известно, заканчивается 15-го. Но, тем не менее, ссылаясь на указ президента, разрешение не дала. Но там, где это разрешение было дано, митинги не стали массовыми. Это, конечно, удивительная история.
А вот давайте, Марин Бейтс, насколько люди хоть что-то успеют объяснить, что все-таки с протестными настроениями?
С протестными настроениями до сих пор, у нас нет последних замеров вот, после объявления повышения пенсионного возраста, но до этого момента уровень протестных настроений был весьма низким. И я хочу сказать, что дело здесь не только в готовности населения протестовать, а здесь еще и явный дефицит политических лидеров, известных и которым доверяют значительные массы населения, которые могли бы артикулировать вот эти самые запросы населения, которые могли бы сформулировать и возглавить те протестные движения, которые, может быть, возникли бы.
Ну, понятно, не случайно Немцова убили, а многих выдавили в эмиграцию.
Вот.
Буйных мало.
Поэтому здесь дефицит с двух сторон. Дефицит, может быть, дефицит гражданской солидарности и навыков совместного решения общих проблем, которые давно зафиксирован в нашем обществе и никуда пока не девается, и дефицит политической культуры и политических партий и лидеров, известных для и уважаемых широкими слоями.
А может быть, проблема еще в том, что, может быть, мы спешим, люди еще не поняли. Вот с монетизацией же тоже было, когда они пришли, а их там оказалось, что они ехать не могут там, и так далее.
С монетизацией в этом смысле все бы проще, потому что проблема была очевидна и осязаема, начиная с 1 января 2005 года. И поэтому все те... Я помню, начиная с лета 2004 года, когда появился вот этот самый федеральный закон о межбюджетных отношениях. Да, потом он назывался о монетизации льгот, на самом деле он был про межбюджетное финансирование. Вот. Тогда мы видели по тому же самому индексу социальных настроений плавное ухудшение общественных настроений в обществе, и, в общем-то, ничто, казалось, не предвещало этот взрыв, который произошел 1 января. Теперь такой вот такого очевидного для значительных масс людей события не произойдет. Посмотрим. Как люди справятся с этим?
Уже все, к сожалению. Придется посмотреть, что будет дальше. Я думаю, что мы будем это обсуждать. Андрей Нечаев, экономист, Марина Красильникова, социолог Левада-центра, были в нашей студии. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.